Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма панядзелка 18 студзеня.
Алексея Навальнага пакінулі пад вартай на 30 сутак. Чаму гэта важны кейс для Беларусі?
Ну, я много видел насмешек над правосудиями, но просто, видимо, вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто какой-то демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно то, что происходит здесь.
Доцент Мажейка звольнился с ВНУ. Что даст такой протест?
Фразы про то, что ну, это по политике, ну, покиньте их до боку, это фактично для тех, кто, с одного боку, он, ему не, не хапая смелости широ выказывать громадскую позицию, и при этом у него хапая сумление, как не казать что публично, потому что я батька, так и треба. Треба бить людей, треба людей катавать у турмах, вот так и треба.
Ці працуе ў Беларусі інстытут рэпутацыі?
І до недавніх пор в Беларусі действительно інстытут рэпутацыі существаваў в довольно зачаточным состоянии, поскольку в среде, где социальный капитал мог зародиться, не было консолидации, люди не были едины в своем порыве.
Пра гэта ды іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Российского оппозиционера Алексея Навального арештовали на 30 суток. Суд, который привел до этого решения, отбывался на упросту отделении полиции в московском районе Химки.
За ближайший месяц будет разглеженное пытание об замене Навальному умовного покарания по справе Юраше, умовы якого он нібыта порушил, находящийся на лечении у Германии. Ну, у сэнсе будет, ну,
покарання,
замена,
да, будет замена на реальный термин.
Так.
На думку Навального, то, что отбывалось у суде над ним, это полное дно и деградация российской правовой системы.
Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Это просто... Ну, я много видел насмешек над правосудиями, но просто, видимо... Вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто какой-то демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно то, что происходит здесь. Это просто какой-то наивысшей степени беззакония. Иначе я это назвать не могу.
17 студзеня Алексей Навальный вернулся у Россию с Германии и одразу был арештованы. Але у Беларусі пад уздзеяннем ад яго учынка шмат хто прыняўся заклікаць да вяртання Светланы Ціхановскую і яе паплечнікаў.
Сацсеткі поўняцца такімі заклікамі. Але людзі спрактыкаваныя ў палітыцы пішуць, што параўноўваць сітуацыі Навальнага і Ціхановскай абсалютна нельга.
Так, кіраўнік моцных навінаў Пётр Кузнецоў мяркуе, што ўжо Навальны цяпер вядзе сваю наступную выбарчую кампанію і мусіць адпавядаць свайму іміджу моцнага палітыка. Ціхановская ж наадварот, свае выбары ўжо выйграла і таму не абавязаная нікому нічога даказваць.
Палітычны аналітык Арцём Шрайбман піша, што функцыя Ціхановскай – гэта рэпрэзентацыя беларускага пратэсту, гэта добра из-за мяжы рабіць, і ёй не трэба нарошваць свой капітал унутры краіны. Яна ж ўжо выйграла выбары.
Ну так.
Таму і прыязджаць не варта. А вось каму можна падумаць пра вяртанне, пра шлях Навальнага, такі шлях, кажуць, серыялы «Мандалорец». Гэта тым беларускім эмігрантам, хто хоча ў будучыні займацца палітыкай у Беларусі. Напрыклад, это Павел Латушка, Валерий Цапкала, Вольга Кавалькова, магчыма.
Ну, гэта сапраўды так. Мне падаецца, я б, напрыклад, са Шрайбманам і пагадзілася. А вось, але што да тых палітыкаў, так, ніхто з іх пакуль, ну, вось не выказаў гатоўнасці вяртацца ў Беларусь. А Паўла Латушку ўвогуле беларускія ўлады абвясцілі ў міжнародны вышук.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленко ўпершыню ў сваёй кар'еры стала сёмай ракеткай свету. У абноўленым рэйтынгу WTA беларуская тэнісістка паднялася на тры пазіцыі. На мінулым тыдні Сабаленко выйграла турнір у Абу-Дабі. Экс-першая ракетка свету Вікторыя Азаренка цяпер займае 13-е месца. Лідзіруе ў рэйтынгу Эшлі Барці з Аўстраліі. Хокеісти мінського «Динамо» виграли у гостях по буллітах принциповий матч у «Сєверсталі» 2-1. «Динамовці» займають у заходній конференції шосте місце, у їх 53 очки, на очко менш у «Сєверсталі». Під правовладним листом білоруських спортсменів підписалася амаль уся національна зборна по біатлоні. У списі підписантів нема тільки Ганни Соло. Динара Алімбекова у своєму аккаунті у Інстаграм відказала на критику з нагоди того, що вона підписала згаданий лист. «Гвалт ніхто з нас не підтримує», – написала вона. У Мінську судили чемпіонку Білорусі по кікбоксингу і муай-тай фельдшерку Анастасію Калашнікову. Її затримали у неділю каля станції метро Пушкінська. Вона поклала квітки до меморіалу забитому протестовцю Олександру Тарайковському. Ніч Калашнікова провела на окресті. Її покарали за одиночний пікет штрафом 870 рублів. Білоруський брамник Олександр Гутер отримав пиво від Ліонеля Мессі. Справа у тим, що у кінці 2020 року Мессі забив 644 голи за один клуб і на гол обганяв легендарного Пеле. З гэтай нагоди була випущена лімітована партія пива з його виявою. Пиво отримують усі брамники, яким забивав Ліонель, а їх 160. Кільки було голов, стільки буде бутелек. Гутер пропустив двічі у 2011 році у груповому раунді Ліги чемпіонів, коли гуляв у складі Батэ. За кожний гол ён отримав по бутельці. Гэта былі навіны спорту. Заставайтеся з нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пачынаючы са жніўня 2020 года, дзясяткі выкладчыкаў былі звольненыя ці звольніліся самі на знак пратэсту са сваіх ВНУ. Былі адлічаныя за ўдзел у мірных пратэстных акцыях дзясяткі студэнтаў, але як да сёння не спыніліся рэпрэсіі ў краіне, так не спыніліся і звальненні з універсітэтаў, інстытутаў і іншых ВНУ. 16 студзеня пра сваё рашэнне сысці з універсітэта фізкультуры абвясціў дацэнт Вадзім Мажэйка.
Ну, сапраўды, першае пытанне, якое ўзнікае, праўда, гэта што ж стрымлівала Вадзіма зрабіць гэты крок крыху раней, там у верасні, напрыклад, праўда, ці ў кастрычніку, так?
Спадзяюся, што адказ на гэтае пытанне мы пачуем, бо пытанне сапраўды такое відавочнае.
Ну,
што яшчэ?
Якое яшчэ дачыненне, да навучання мае актыўная грамадзянская пазіцыя і палітычная актыўнасць студэнтаў, і ці звязаныя ўзровень рэпрэсій і ўзровень адукацыі у Беларусі.
Ну, вось Вадзім Мажэйка, кандыдат навук і ўжо былы дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта фізічнай культуры, зараз на гэтае пытанне ў нашым эфіры і адкажа.
Добрый дзень, Вадзім.
Прывітанне, Дмітра.
Ну, наша сённяшняя тэма размовы, калі так жартаўліва сказаць, з такім пэўным жартаўлівым цынізмам, гучала б, напэўна, так: дацэнт з вузу, міністэрству лягчэй. Але ці насамрэч лягчэй? Вадзім Мажэйка звольніўся на знак пратэста з універсітэта. І першае пытанне, і дакладней, чым цябе падтрольвалі пад тваім допісам пра вось гэтае звальненне, чаго ж так доўга чакаў? Я не да таго, чаго так доўга чакаў, а што стала апошняй кропляй? Чаму вот было прынята гэтае рашэнне?
Ну, глядзі, насамрэч, ўсё было для мяне досыць лагічна, таму што, напрыклад, калі перад вераснем было такі агульны сход усіх супрацоўнікаў універсітэта, я на яго ішоў таксама з пэўнай іроніяй, мне было цікава паглядзець, як увогуле у нашых цяперашніх грамадска-палітычных умовах, як можна пачынаць навучальны год, калі ўсё разумеюць, вось гэтае напружанне ў паветры і акцыі будуць як і на што. І, канешне, калі ў верасні навучальны год пачынаўся, ну, па шырасці я і шмат хто не думаў, што сітуацыя зацягнецца так надоўга, як яна зацягнулася зараз. І было адчуванне, што можа ў досыць кароткатэрміновай перспектыве пачнуцца нейкія змены, і таму, ну, не было ніякай нагоды сыходзіць. Але фактычна рашэнне то я прымаў напрыканцы лістапада, калі ў мяне кантракт скончываўся, усе акурат, калі скончываўся календарны год. І адпаведна напрыканцы лістапада у мяне быў, ну, было патрэбна пісаць заяву на працяг кантракта. Але замест гэтага я разумеў, што, ну, я не ўяўляю, як зараз можна яго працягваць. Таму пісаў заяву, навіта з тым, што па палітычных мэтах, таму што я не згодны з рэпрэсіямі, таму не магу працягваць кантракт. Таму фактычна рашэнне я прыняў напрыканцы лістапада. Просто зараз, да, вось прайшоў за тэрмін гэтага скончанага кантракта. Ну, а наприкінці листопада вже було зрозуміло, що ситуація затягується, але таким більш уже середньотерміновим, довготерміновим, таким громадсько-політичним супротистоянні я не уявляв, як я можу залишатися в цій частці державного апарату, частки університету, де студентів виключають, де студентам не дають виходити на акції. Для мене зараз це було, ну, в принципі, мені здається, як шмат для кого в Білорусі, коли ті речі, які раніше казалися, ну, нормально, а зараз відчувалося, ні, це вже навіть так ненормально. І в цьому сенсі для мене це був такий символічний крок, шмат у чим. І не було ніякого такого ось одного тригера, каб нечто такого зробили, я сышов. Ні, це було таке рішення, яке не було ніяким емоційним, це те, що виспівали, і те, що було логічно у даній ситуації.
Але от я чув таке виказування, ну, мовляв, ну, приходять же ж молоді люди в університет для того, каб ведав набратися, навчитися чомусь. Причим тут політика? Нема тут чого там займатися гэтай політикою. Ну, ладно, там ще сходили, може бути, у вихідний день на який-небудь марш, але нема чого політику тягнути в університет, устраивать там некі акції, вучитися і все. Ну, перефразуючи з ноку, коли ми вже взялися тут перефразовувати різні примовки да приказки, що, мовляв, як казали, спорт поза політикою, так і тут там. Студент поза політикою повинен бути.
Ну, фактично, як і спорт, як ми зараз чудово побачили, наприклад, хокейного чемпіонату, що ніяк спорт не поза політикою, це хоча й такі ось фрази про те, що ну, це поза політикою, ну, покиньте їх до боку, це фактично для тих, хто з одного боку йому якби не хапає смілості широ виказувати громадську позицію, і при цьому його хапає сумління, каб не казати щось публічно, тому що я батька, так і треба. Треба бити людей, треба людей катувати у турмах, ось так і треба. І поскільки він не може виказати ані того, ані другого, що залишається сказати? Ну, гадавусь, а ми поза політикою, а нас не чапаєте, а покиньте гада там дзе-небудь. Але гэта, ну, цалкам же штучна рэч. Типу, вось тут мы палітыка, а тут не палітыка. Калі ў нас, значыцца, там па званку ідзе занятак, гэта не палітыка, а ось усе выйшлі пасля занятка на лесвіцу, і там іх будуць на выходзе ўніверсітэт некі сілавікі хапаць, а гэта будзе палітыка. Ну, як так? Гэта агульнае жыццё, адна арганізацыя, адна установа. І калі ж гіпотэтычна казаць, то, мне здаецца, ўніверсітэт мог бы быць паза палітыкай у тым выпадку, калі мы уяўляем вось такі традыцыйны еўрапейскі ўніверсітэт з моцнымі традыцыямі акадэмічнага самакіравання, калі нават на яго тэрыторыю не можа заходзіць гарадская паліцыя. Калі ўніверсітэт гэта сама кіруемая структура, тут мы робім тое, што мы робім, за тое, што мы прагаласавалі па дэмакратычных прынцыпах, і тады мы робім як акцыі хочам, забараняем тыя, якія самі забараняем па дэмакратычных знову-такі прынцыпах вырашыць, ну, напрыклад, там падчас занятку. Але калі гэта той ёсць, як ёсць у Беларусі, калі на тэрыторыі ўніверсітэту мы бачылі ўсе гэтыя здымкі, як і прыходзяць сілавікі, як людзей б'юць, як людзей выключаюць па палітычных матывах. Калі студэнта трэба выключыць ці кагосьці звольніць, дык ніхто не ўзгадывае, што ўніверсітэт па-за палітыкай, таму мы не можам яго звальняць, маўляў, ну, у нас жа не палітыка. Не, калі трэба кагосьці рэпрэсаваць, тут пра гэта лёгка забываюць. Таму гэта такая лёгкая мантра. І для мене, як я казав у своєму відеозвороті, ну, а де, як не в університеті, гэтая молодь буде вчитися політиці, як у старожитній Греції, політика як агульна справа, як активне громадянство, як розуміння, що ти вчишся не, ти саме вивчаєш не тільки там, математику, фізику чи фізкультуру, ти вивчаєш, як бути чоловіком, як бути громадянином країни, ну, і тим більше, коли ми кажемо про гуманітарні предмети, і тому, як можна гэта казати, що гэта паза політики. А дзе тады політика? Політика гэта ж не тільки, коли ти... Гэта вось Лукашенко б хотілося. Політика гэта була, коли ти прийшов на виборчую тому дільницю, кинув скрині бюлетень і сшов. А що було до того, що було після, що в інших місцях, ти забив. Але ж так не працює.
Ну чому? Бачиш, вельми добре працює. У нас церква паза політикою, ну, коли треба, то тады Гавриїла виходить на сцену і, як там служка церкви, каже про вот этих слугов д'явола.
Так, докладно. Тому це просто така ось легка маніпуляція, каб заткнути рот тим, хто не підходить, сказати, ну, це ось нечого сюди тягнути ту вашу політику. А насамрэч, як тільки треба політика, тоді Гавриїла виходить, і спорт будуть використовувати в пропагандистських метах, і одекації там будуть проводить некие там ідеологічні розмови со студентами, будь БРСМ в університеті. Яка ж гэта не політика? Гэта просто не тая політика, яка подобається адміністрації, подобається чиновникам. І, конечно, такий поділ, ну, гэта просто штучна речь, і цалком не відповідає ні там демократичним принципам. Як би це банально не гучало сьогоднішній Білорусі.
Ну да, бел-червона-белые вытянанки в окне – гэта выява, проява з вашей позиции, за якую варта пакараць, а камень у вакно, на якім вісяць гэтыя выцінанкі бел-чырвона-белыя,
да, гэта, не...
гэта праява грамадзянскай пазіцыі, за якое караць как да. бы,
а то і, нема падставы. А то можна даць медаль за дапамогу паліцыі. Так, так што вось такі...
Нераўнадушным гражданам.
Двайныя стандарты, як кажуць.
А... Не только на гнилым Западе, понимаете, это подвойные стандарты. Тем не менее, я чул еще вот в осенью меркование от выкладчиков ВНУ, которые сказали, я не могу измириться с тем, что отбывается, и я бы вот сошел, але вот студенты мои, яны мене просяць, не сыходь, мы вас любим, с подартом, с подарыня выкладчица, на кого вы нас покинете? Так, у вас такой ситуации не было?
Ну, сапраўды, гэта заўсёды для кожнага дылема. Я б сказаў, хутчэй, гэта такая асобная праява агульнай дылемы, калі людзі кажуць, што, ну, канешне, маўляў, там сістэма дрэнная, але вось я там яе, умоўна кажучы, буду там ламаць знутры, таму добра, што я ёй застаюся. І там як нехта сабе апраўдвае, што, ну, там, палітыка дрэнная, але там, прыклад, фінансавая сфера, гэта ж не палітыка. Таму мы будзем там добрыя тэхнакраты працаваць там, я думаю, Нацбанк, стрымліваць інфляцыю, типа, а што такога? Гэта ж не палітыка. Гэта ж мы людзей не б'ем на вуліцах. І в гэтым сэнсе, конечно, са студэнтамі, ці там для настаўнікаў у школах з вучнямі, тое самае, гэта такая дылема, таму што, ну, выкладчык заўсёды гэта ж, можа быць, і нешта большае, чым проста такая там тэхнічная праца. Таму, канешне, гэта заўсёды і шмат ёсць калегаў, якія казалі, таксама калі я звальняўся, казалі, што ну так, слухай, я там вось 10 год там студэнтам распавядаю, там на кожным курсе распавядаю пра тое, як адбываюцца фальсіфікацыі на выбарах, вось я там некалькі тысяч людзей я пра гэта распавёў, гэта як бы важна, што я тут застаюся. Таму зразумела, і такія пазіцыі ёсць. Але мне здаецца, гэта такі вельмі асабісты выбар, наколькі ты гатовы, ты лічыш, зараз важней людзям неяк распавядаць, быць знутры сістэмы і праз універсітэт нешта даносіць, бо, ну, выкладчыкаў ёсць магчымасць праз лекцыі заўсёды размаўляць, нешта распавядаць, але з іншага боку, калі ты лічыш, што зараз больш важна зрабіць нейкі, у тым ліку, сімвалічны жэст і прадэманстраваць, што ёсць такія грамадзянская пазіцыя, і больш за тое, ёсць такая магчымасць яе выказаць, бо пазіцыя, што, мякка кажучы, далёка не аднаго мяне, і сярод калегаў, і сярод іншых людзей, вядома, ну, такіх, не ведаю, рьяных ябатік іх, ну, тыя самыя 3%, як паўсюль, як бы ты жартам не было, але тым не менш. І таму просто шмат хто, ну, неяк вось сябе не атаясамляе з такой магчымасцю, што вось можна з пазіцыі вось так скарыстацца і зрабіць такі жэст. І мы бачым вось нават там хай не шматлікія, але выпадкі там нейкіх забастовак, там нейкіх там нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах там на Слігорску. Мне таксама хацелася паказаць, што у выкладчыкаў ёсць магчымасць не толькі заставацца да апошняга і быць рэпрэсаваным, калі табе звольняць, а ёсць магчымасць добраахвотна сысці з гэтай сістэмы, таму што яна, ну, ніяк проста не ўяўляецца для сябе магчымасць далей ёй быць. І гэта таксама ёсць такая опцыя.
Дзякуй вялікі, кандыдат навук і культуролог, увогуле вельмі разумны і цікавы чалавек Вадзім Мажэйка. Дзякуй вялікі.
Дзякуй за добрае слова.
Да. Дарэчы, адзін з герояў кнігі пра нацыянальную ідэю. Дзякуй вялікі. Слухайце і глядзіце нас.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю. Гэта навіны шоу-біза. Фільм «Холоп», серыял «Грант» і мультфільм «Тры коты» сталі самымі папулярнымі ў беларускіх карыстальнікаў відэасервісу «Вока» ў 2020 годзе. Пра гэта пры падвядзенні вынікаў мінулага года распавялі прадстаўнікі сервісу. За праглядам фільмаў і серыялаў гледачы «Вока» ў 2020 годзе правялі больш за 2,5 мільёна гадзін. Пры складанні топу самых папулярных улічвалася не колькасць праглядаў контенту, а агульны час, якое гледачы правялі за ім на працягу цэлага года. Больш за ўсё ў мінулым годзе карыстальнікі глядзелі лёгкае кіно. Самыя высокія месцы ў рэйтынгу занялі расійскія камедыі. Адзіным выключэннем у першай пяцёрцы стала спартыўная драма «Адзін удых». Аднак пераглядаюць беларусы і галівудскія блакбастеры і постапакаліптычныя антыутопіі. У топе знайшлося месца нават трэйлеру «Ідэальны пацыент». Режисёрская версия «Лиги справедливости» от Зака Снайдера выйдет в формате полнометражного фильма с хронометражем у 4 годины. Про это режиссер заявил у размове с прихильниками у социальной сетцы «Веро». Ранее картину плановалось представить как мини-сериал с 4 эпизодов. Премьера полнометражной версии отбудется в сыковику этого года на платформе HBO Max. Нагадаем, Зак Снайдер, який працавал над фильмом еще в 2016 году, отмовился от удела у постпродакшн стужки за самозабойство дочки. У вынику картину выпустил Джойс Уидон, однако его версия выкликала неоднозначную реакцию как у критиков, так и у прихильников серии. Демозапіс з треками гурта «On a Friday», який після став називається «Radiohead», буде продаданий за аукціоном. Чаканий кошт лота, який включає 6 ранніх робіт гурта, 3 з яких «Promise Me», «Boy in a Box» і «These Chains», ніде раніше не гучали, складає 2000 фунтів стерлінгів. Треки сирі, але безумовно демонструють фантастичний потенціал, який гурт реалізує праз некілька годів, сказав аукціоніст Пол Фейрвезер. Касета буде представлена на онлайн-аукціоні «Омега Аукціон», який відбудеться 26 студеня 2021 года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Беларускія, ды і не толькі артысты, выступаюць на прыёме ў Александра Лукашэнкі, а спартоўцы, у тым ліку і алімпійскія чэмпіёны, падпісваюцца пад лістом у падтрымку дзеючых беларускіх уладаў. Чаму яны ўсе ўвогуле не баяцца стаць нерукапаціскальнымі? Вось якое ў мяне ўзнікае пытанне.
Ну, тут справа ў тым, што інстытут рэпутацыі ў Беларусі, калі і існуе, дык працуе вельмі слаба.
А з іншага боку мы бачым, як сусветныя брэнды адзін за адным адмаўляюцца фінансаваць чэмпіянат свету па хакеі, калі месцам яго правядзення ўсё ж застанецца Мінск. То бок для іх важна не быць побач з падзеяй, якая можа негатыўна адбіцца на іх рэпутацыі.
Так, дык чаму ж усё ж за мяжой гэта працуе, а ў нас не? І калі пачне працаваць у нас, колькі часу мусіць прайсці, каб ізноў пачаць паціскаць руку чалавеку, ну, вось які такім чынам апарочыў сябе, праўда, падпісаўшы ліст.
Ну, напрыклад, падпісаўшы ліст, ці выйшаўшы за грошы на сцэну, ці там за іншыя, за грамату.
Орден, так, вось зараз у такі час.
Адмовіўшыся ад ордэна.
Ну, размаўляем пра гэта з акторам свабоднага тэатра Алексеем Сапрыкіным і трэнеркай па бізнес-камунікацыях і этыкеце, сяброўкай асноўнага складу каардынацыйнай рады Аксанай Зарэцкай.
Здравствуйте.
Ну, первое питание я задам такое. Сябры, вот у вас особисто есть нерукопотискальные люди. Я не ведаю, как, до речи, жанчыне продемонстровать, что я на...
Нерукопотискальная? Не,
что я насупрать сустрелась с неким нерукопотискальным. Але, про это так само, до речи, можем погутарить. Алексей, есть у себя такой человек?
Ну, вот могу пригадать, что, например, да... Лето, докладно, был такой человек.
Ну, кто это?
Ну, на ваш зараз имен наказать.
А, вот так.
Это такое особистое. Але, что тычется теперь, я думаю, я не есть, просто, ну, так одразу их не узгадаешь, потому что не так часто с ними доводится бачиться, и, ну, аккурат стараюсь минимизовать неким чином всех эти контакты.
Оксана, что вы скажете? У вас есть такие люди?
Вы задали очень хорошую тему, которая касается того, как женщина может выразить свое презрение. Если мужчина может просто убрать руку и продемонстрировать свое нежелание пожимать ее, то есть такая забавная поговорка, что мужчины ненавидят, а женщины презирают. И в этом смысле, наверное, я бы сказала, что нежелание общаться, определенного рода взгляд может об очень многом говорить. С другой стороны, в современном деловом этикете женщины тоже подают руку при приветствии, и так что мы тоже можем сейчас воспользоваться этим жестом, вернее, его отсутствием, демонстративным нежеланием пожимать руки, в том числе, если мы говорим с вами про деловую среду. А если же говорить о тех людях, кому бы я не пожимала руку, то, наверное, здесь целый список будет. Поскольку после 9 числа, ну и даже до этого, обнаружились люди в критических ситуациях, проявившие себя, с моей точки зрения, некрасиво, и мне бы не хотелось даже пересекаться с ними. И я, как человек очень неконфликтный, наверное, бы предпочла вообще избегать их общества, их компании. Но если мне доведется оказаться с ними в одном пространстве, то, пожалуй, моего взгляда будет достаточно, чтобы показать всю гамму чувств, которые я переживаю.
А у тебя, Паша, есть такие люди?
Ну, я, конечно, от себя могу сказать, что шерох представников журналистской профессии. Я думаю, что я не потисну им руку. Я думаю, что все добре розуміють, про кого я кажу. Да, про тих людей, які апошнім часом лупять просто...
Завойовують медалі різні.
Махрову пропаганду, да, і узнагороджуються за гэта медалями. Ну, тобто працюють на уладу, і ад гэтай улады і атрымліваюць за ахвочані. Але я скажу, што я, канешне, з узростам стаў крыху больш спакойным чалавекам у гэтым плане. Напрыклад, раней... Калі я быў малады, я думаў, што калі вось газета «Савецкая Беларусія», яна займаецца прапагандай, то я нікому з супрацоўнікаў газеты «Савецкая Беларусія» не паціснуў руку. Ці там з канала «Russia Today». Да? Але цяпер я ўжо, канешне, стаў больш спакайнейшым і кропкава. Так, да?
Ой, гэта, «Russia Today» гэта... ты нагадаў, я узгадаў свайго аднаго знаёмага Костю Придыбайлу.
Можаш назваць гэтае прозвішча, да? Аксана, вельмі цікава тое, што насамрэч вось я абсалютна выпадкова натрапіў на гэтую тэму, таму што я як мужчына, я ніколі не задумваўся, а як жа жанчына можа прадэманстраваць вось гэтае стаўленне, да, сваю пагарду да чалавека, вось паказаць менавіта. Але вы вельмі крута заўважылі, да, што вы з такімі людзьмі вы б лепш не сустракаліся, да, чым сустракаліся б з імі і нешта ім дэманстравалі. Як вы думаеце, гэта толькі, ну, ваш такі настрой, да? Ці гэта ўсё ж такі такая беларуская рыса, да? Калі нават ёсць нерукапаціскальныя людзі, людзі з дрэннай рэпутацыяй, мы не ідзем з імі на канфлікт. Мы, наоборот, імкнемся абмінуць сітуацыю, калі, ну, вось, трэба будзе нашу пагарду, нашу непавагу да іх дэманстраваць.
Павел, я считаю, что это поведение воспитанного человека в первую очередь. Поскольку если мы говорим об открытой агрессии, о том, что мы хотим открыто, демонстративно проявить свое негативное отношение к человеку, начать ругаться, конфликтовать на людях с этим человеком, то это скорее говорит, ну, о нашем агрессивном настрое, воинственном настрое. Мне кажется, что воспитанный человек будет скорее избегать таких ситуаций. Если есть возможность избежать определенного общества, вы будете это делать, если вы относите себя к более-менее воспитанным людям. Мы с вами можем вспомнить этикет 19-го, начала 20 века, когда он еще имел такое большее распространение, так скажем, и вспомним, что существовали круги, в которых вы могли общаться, круги, в которых вам лучше было не появляться, либо вообще не заводить знакомства с определенными людьми. Это все про институт репутации. Проблема в Беларуси, почему мы так сейчас реагируем на слово «репутация», связан, конечно, с нашим советским прошлым, связан с затянувшимся периодом перехода к информационной экономике, так это назовем, поскольку раньше главным заказчиком многих компаний, в том числе артистов, это была власть. Те люди, которые находятся у власти, давайте вспомним, у кого были деньги. Деньги были у госчиновников, у аристократии, да, у той самой верхушки. И в этом смысле мы можем с вами вспомнить, например, выражение, которое приписывают Колчаку, что «не осуждайте проституток, кучеров и артистов, они служат при любой власти». Ну, это выражение характерно и прекрасно работает еще в капиталистическую эпоху, но не в информационную. Сейчас акценты расставлены иначе, и сейчас деньги совсем не у верхушки, и часто у этой верхушки не так и много денег.
Мне здається, цудовний приклад і цудовне тлумачення, наприклад, ніяких моїх питань, які я сам собі щодня задаю, що тичиться артистів, акторів і музиків. І ось, спадарня Оксана, з нагоди гэтага у мене є таке питання, ті хоча за все, ну, приклад про агресію. Ось ви казали, що публічная праява агрэсіі. Так, і ці вось яна можа быць і зайграць, ну, нейкі злы жарт з чалавекам, які яе праяўляе, нават не гледзячы на тое, што ён ці яна можа быць правы ў гэтай агрэсіі. Вось прыклад з футбола. У фінале чэмпіянату свету паміж Францыі і Італіяй быў выпадак, калі гулец зборнай Італіі Марко Матэрацы, абразіў Зінедзіна Зідана, назваўшы ягоную там маці, сястру нейкімі там бруднымі словамі. І ў адказ на гэта Зінедзін Зідан даў яму бычка, атрымаў чырвоную картку, ганьба, выдаліўся з поля і...
Францыя прайграла той матч па пенальці нават, таму што Зідан не біў пенальці, у прынцыпе.
Ну так.
Вот ты маеш на увазе, што агрэсія прадэманстравана
нават пасля правакацыі, нават, да? Вось была правакацыя нейкая, такая, ну, спакваляна. І але агрэсія ўжо была публічнай, і значыць, яе трэба асудзіць.
Сфармулюю твоё пытанне чатчэй. Ці апраўданая агрэсія ў дачыненні да чалавека, нават калі ён папсаваў сваю рэпутацыю, зрабіў нейкія дрэнныя справы і, ну, неяк у двух косях, скажам, да, але заслужыў яе.
Господа, я бы, знаете, как сказала, что все чувства и все эмоции человека прекрасны. Вопрос, как они выражаются. Гнев может быть восхитителен. Вопрос, как вы его демонстрируете. Если ваше лицо искажается, если вы при этом выглядите ужасно, неуравновешенно, то, скорее всего, окружающими это будет восприниматься не так благожелательно. С другой стороны, в гневе можно быть очень красивым, сохраняя при этом самообладание, но показывая свое возмущение. Здесь не помешают определенные актерские навыки, наверное, или врожденная харизма. Так что я бы не стигматизировала публичный гнев однозначно. Скорее, мы не всегда элегантно умеем это делать. Тем не менее, я являюсь сторонником того, что все чувства, эмоции хороши. Вопрос их уместности и способа выражения. Что касается поступка Зинедина Зидана, который вы описали, я давнишняя поклонница этого футболиста и вообще французской футбольной команды. И благодаря, наверное, Зидану я в принципе начала смотреть чемпионаты мира и Европы по футболу. Так вот, с моей точки зрения, возможно, я несколько предвзята в этом вопросе, это было невероятно красиво.
Ну, я памятаю гэты момент, як учора, калі шчыра.
Вось... Я так сам памятаю, вось тут цікавая, да, заувага, што, бачыце, як вы з'яўляецеся паклонніцай Зідана, вы яго апраўдваеце. Але ёсць паклоннікі іншых футбалістаў.
Я ўжо заўзятар зборнай Італіі.
Не, я заўзятар зборнай Беларусі, быў раней. Заўзятар Манчэстэр Юнайтэд, ну, тым не менш.
Вось глядзець.
Вось калі глядзець на эту сітуацыю, на любую такую сітуацыю цвяроза, ну, па фемідному нейкому, фемідной нейкай прыкмеце судовай, вось як гэта апісаць?
Ну, мне здаецца, што спадарня Аксана добра сказала, што агрэсія ў адказ на агрэсію, яна можа быць рознай, гнеў можа быць розным. І вось тут пытанне такое, што атрымліваецца, трэба рыхтавацца неяк, трэба загадзя прадумываць сваю рэакцыю. Бо у мяне насамрэч было ўжо ці пара такіх эпізодаў, калі, ну, я думаў, што чалавек вельмі дрэнны, нерукапаціскальны да мяне, а пасля я выпадкова яго сустракаў, і неяк на аўтамаце, ну, атрымлівалася, што я яго руку паціскаю. І неяк на аўтамаце, ну, все, гэты канфлікт неяк вычарпаны абсалютна без наступстваў для таго чалавека, хаця для мяне гэта было вельмі непрыемна. Як сябе падрыхтаваць да вось такой
гэта вось сустрэчы? Сітуацыя сустрэчы, яна была, ну, выпадковая.
Выпадковая сустрэча.
У звычайных абставінах ці ў форс-мажорных?
Ну, кажучы, ты на вуліцы сустракаешся з чалавекам, і ты вось падымаеш вочы там ад смартфона, як мы ўсе, да? Бачыш яго перад сабой, а ён ужо цягне табе руку. І ты раз, і не паспяваеш просто сарыентавацца. То бок, мне тут...
Это мне говорит о вашей воспитанности. если у вас на автомате происходят вот эти жесты приветствия. Вам не приходится каждый раз об этом задумываться, ах, да, надо же с человеком поздороваться. Я бы это скорее так охарактеризовала, потому что у нас есть набор неких социальных действий, которые мы совершаем автоматически. Например, там прощаемся, здороваемся, говорим спасибо. Да, это не означает, что мы вкладываем в это какое-то персональное отношение. Да, это скорее такие штампы социального поведения, не более того. Придавать этому особое значение, я думаю, не имеет смысла. Но другое дело, когда вы оказываетесь в ситуации выбора, идти на концерт, выступать, либо не идти. Понимаете? Вот ведь рукопожимание – это скорее метафора. Это не обязательно речь идет именно про сам жест. Вы можете приветствовать друг друга, но при этом продемонстрировать человеку свое неуважение из-за его позиции, предположим.
Пытание у тым, ці наши такие поводзіны выхованных людей, не ствараюць у інших людей, які як раз таки перед выбором подписать ці не подписать, да, волевый учынок зрабіць, асэнсаванне, адчуванне того, что яны могуць рабіць все, что заўгодна, ніякіх репутацыйных стратаў у іх за гэта не будзе.
Здесь надо рассмотреть два очень важных момента. Первый связан с подбором гостей на мероприятия публичные. В случае, например, с Маргаритой Левчук, я бы, наверное, побеспокоилась о том, что, а что же это за заведение, потому что разговоров об этом ресторане было довольно много еще до его официального открытия, скажем честно. Об этом очень много писалось, это не было абсолютно тайной, и поэтому достаточно было произвести буквально парочку запросов в Google для того, чтобы узнать, что же это за ресторан. Я думаю, что в этом случае было очень важно быстро среагировать, быстро сориентироваться, понять, что происходит. Вы можете это сделать, если у вас был прежде опыт. Когда вы первый раз оказываетесь в подобной ситуации, то часто мы получаем этот опыт и необходимые знания только по результатам. Очевидно, что Маргарита почувствовала определенный дискомфорт и последствия этого своего поступка, отсутствие волевого решения тут же развернуться и уйти, это стало хорошим уроком, и в будущем подобного рода шаги она совершать не будет. Что же касается вашего вопроса касательно последствий для других людей. Сегодня социологи, экономисты в том числе оперируют таким понятием, как социальный капитал. Речь идет в этом случае о уровне доверия, способности к взаимопомощи, вообще возможности взаимопомощи и выражение благодарности. Если мы говорим о брендах, об артистах, о людях, которых мы выбираем вести, например, к этому учителю или в эту школу ребенка, то эти факторы социального капитала оказываются очень важными. И до недавних пор в Беларуси действительно институт репутации существовал в довольно зачаточном состоянии, поскольку в среде, где социальный капитал мог зародиться, не было консолидации, люди не были едины в своем порыве. А после августовских событий мы научились действовать вместе. Обратите внимание, например, на реакцию социальных сетей на то, что бренд «Нивея» отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был происходить в Беларуси. Пока еще официальной отмены не было, тем не менее. Огромное количество людей начало публиковать свои фотографии с этими баночками крема. Это стало хорошим тоном купить. Очень много стали говорить и про бренд «Шкода», и про бренд часов «Тесо», и про бренд «Ликви Молли», которые тоже отказались спонсировать чемпионат. И в этом случае мы не можем говорить о том, что это была проплаченная реклама. Мы не можем с вами говорить о том, что компания потратила какие-то деньги на свое продвижение в социальных сетях. Но она наращивала свой социальный капитал за счет благодарности людей, которые, скажем так, увидели в жесте этих брендов важный шаг. Для себя в первую очередь.
Спадарня Оксана, дякую вам великий, что долучились до нашего эфиру. Рады был вас чуть.
Спасибо большое за приглашение. Зовите.
Алексей Сапрыкин был в студии Еврорадио.
Дякую за то, что были с нами. Развитываемся. До побачення. Усяго вам найлепшего.
Это была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя и курьёзныя навіны Беларуси.
Ну, а наш сённяшний выпуск скончаны.
Пачуемся и беражите себе.
Пакуль. Евразум.
Самая европейская программа про Беларусь.